человека к захоронению. Прикладывают огромные усилия. Мы с вами увидим дальше, что ради этого отодвигаются очень важные заповеди Торы, ради того, чтобы привести человека к захоронению. Почему? Почему это так важно? Почему мы к этому так вот обращаем на это внимание? Почему Тора придает такому вот, этому придает такую большую важность? В Торе у нас написан такой стих. Если будет на ком-либо грех, я хочу подчеркнуть, Тора говорит нам о людей, которым полагается смертная казнь, то есть их казнили. После того, как их казнили, труп вывешивается. И было, если будет на ком-либо грех, требующий суда смертного, и умерщвлен будет он, и повесишь его на дереве, то не оставь на ночь трупа его на дереве, но погреби его в тот день, ибо поругание Богу повешенный. И не оскверни земли твоей, которую Господь Бог дал тебе в удел. Здесь получается очень интересный закон. Человек, которому полагается смертная казнь, его убили. Он был преступник, его убили. И труп сейчас висит на дереве. Труп вешают на дерево, чтобы люди проходили и видели последствия своих поступков. Но он не должен висеть больше одного дня. Как только заходит солнце, до захода солнца надо его захоронить. Ибо, как здесь написано, поругание Богу повешенный. Я хочу подчеркнуть, осквернение трупа запрещено даже, если речь идет о преступнике. То есть Тора говорит только о преступнике. Именно о преступнике. Мертвец уже не считается преступником. Ведь он уже наказан, он уже его казнь покорила уже. Именно та казнь написана Торой. И приравнивается тогда к другим людям, другим созданиям, которых требуется захоронить. То есть, как только человека по закону Торы наказали, только человек понес наказание по закону Торы, он абсолютно очищенный человек. Это уже не преступник. Какое бы преступление он ни совершил, после наказания он абсолютно чистый человек. То, что называется табула раса, начинается все с чистого листа бумаги. Все его преступления остаются в прошлом. Это касается любого наказания, любого физического наказания и так далее. Как мы с вами видели до этого Рамбам, когда разбирали с вами законы раскаяния Рамбама, Рамбам объясняет, что смертные физические наказания, которые несет человек, которому полагается человеку, физические наказания, они предназначены для того, чтобы предовести человека до раскаяния. Это определенный такой прессинг на человека, определенное давление на человека, которое должно привести его к глубокому раскаянию. Потому что только глубокое раскаяние способно искоренить действия самого человека, которое он совершил. И поэтому мы исходим из того, да, что если человек уже понес наказание, наверняка он раскаялся. Мы должны предположить, что он, наверное, раскаялся. Если мы не увидим какое-то доказательство, что это не так, мы предполагаем, что он раскаялся. И как только он раскаялся, все его грехи абсолютно прощены. И поэтому к нему уже не должно быть к нему отношения как к преступнику, а как к любому другому человеку. Судьи, которые судят в рамках Торы, они судят от имени Всевышнего. И поэтому, как только человек понес наказание, прописанное Торой, которое постановили судьи, то это тот самый момент, все его грехи искупляются, абсолютно очищается от всего, и он абсолютно нормальный человек, я имею в виду, он не преступник, и поэтому отношение к нему должно быть как к нормальному человеку. И так же, как нормального человека, мы должны приложить максимальные усилия, чтобы его захоронить со всеми почестями, это то же самое касается преступника. Но исходя из этого, понимая эту идею, который нам предлагает сейчас Равир, что мы относимся к человеку как к нормальному, то есть преступнику как к нормальному человеку, и поэтому даже преступника надо захоронить. То есть он изучает указ Торы, что он не говорит только о преступниках, а даже о преступниках. Значит, отсюда мы делаем вывод, что тем более в отношении человека, который никогда не был преступником. Устно Тора выводит из этого закона, что любого человека надо приложить максимальные усилия, любого человека, который скончался, захоронить до захода солнца. У нас написано в Торе, когда Всевышний ругал первого человека за его грех, проклял первого человека, написано: «Ибо прах ты, к праху возвратишься». «Ибо прах ты, к праху возвратишься». Тело человека – не что иное, как материальная оболочка. Если мы смотрим на его тело, это всего лишь тоже какая-то материя, определенная материя. Человек, как и все живое, всего лишь материя, прах. Его кости – прах, его плоть – прах. Нет в нем, в самом человеке, по определению своему, нет ничего выделяющегося. Он как все остальное, существующее в этом мире. Как все, что в этом мире состоит из атомов и податомных частиц, как все, что состоит из разных элементарных частиц, так же и человек. Ничего не выделяет его от других объектов, которые существуют в нашей Вселенной. Есть только одна вещь. Сознание и разум человека способны выделить человека от всего земного. Своим сознанием, своим интеллектом человек выделяется от всего остального. Только интеллект, или можно сказать душа, способна превратить вот эту материю в что-то иное. Способна превратить эту материю в человека. Когда человек обладает интеллектом, душой, он ведомый своим разумом, он способен в своих поступках выйти за рамки обычных природных процессов. Он способен выйти за рамки обычного инстинкта выживания. Он способен совершать благородные поступки, которые на первый взгляд противоречат всему остальному, противоречат принципам его выживания. Он способен отдать свою еду другому человеку, чтобы ему помочь. Несмотря на то, что это абсолютно противоречит всему понятию о выживании. Потому что человек способен интеллектом и разумом выделиться от всего сущего здесь, наверное, в нашей Вселенной, от любой материи, и стать человеком. Все то время, что человек неведомый своим разумом, он, который не реализовал вот этот потенциал, он не что иное, как просто кусок материи. Прах. Больше ничего. Мы в Йом-Кипур, заканчивая, говорим в Тфилат Неила. Тфилат Неила считается в еврейском календаре, можно сказать, самая важная молитва. Это последняя молитва Йом-Кипур. Самый святой день в еврейском календаре – это Йом-Кипур. Последняя молитва, после которой заканчивается Йом-Кипур. И поэтому все концентрируют все максимально, все свое внимание на эту молитву. Называется Тфилат Неила. Слово «запирать», «запирающие ворота», заканчивающая, последняя молитва Йом-Кипур. Считается самой, ну не знаю, высокой, самой духовной молитвой. И там мы тоже произносим, то есть фразу: «Нет разницы между человеком и скотиной». Нет разницы. Ты выделил человека, мы обращаемся к Богу, ты выделил, но по-настоящему нет разницы между человеком и животным. Люди, которые неведомые своим интеллектом, неведомые своим разумом, люди, которые живут в узком кругу своего вот этого вот эгоизма, не готовы выйти за рамки этого эгоизма, нет никакой разницы между ними и другими животными. Нет никакой разницы между ними и другими сущностями в этой вселенной. Как и все остальные абсолютная материя, так и этот человек абсолютная материя. У него есть высокий потенциал быть ведомым своим разумом. Но если он не реализует этот потенциал, если он не готов выйти за рамки своего эгоизма, то, что он способен выйти, но он это не реализует, это не говорит, что он куда-то выходит. Это означает, что в потенциальности он способен перестать быть обезьяной, но все это время он просто очень умная, хитрая обезьяна, которая способна, как пишет Рамбам, на самые страшные преступления, которые можно себе представить. Рамбам пишет в Муре Невухим, в своем философском своем труде, что человек, который не ведомый своим разумом, опять же, да, человек, который не обдумывает свои поступки, не живет своей жизнью, не думая, не понимая, не пытаясь работать над своими качествами, не пытаясь выйти, что-то сделать ради другого, говорит Рамбам, этот человек хуже любого животного. Потому что любое животное, да, оно может нанести ущерб другим. Ну, волки могут там, не знаю, схватить какого-то оленя, тигры там могут схватить какую-то, не знаю, какое-то животное, какую-то овечку, там львы, зебру или там, не знаю, чего угодно. Но сколько они уже могут нанести ущерба? Ну, сколько стая львов или волков может нанести ущерб? В отличие от этого человека, как мы сегодня это видим, нажатием одной кнопки способен уничтожить целые государства. Человек, который неведомый своим ну, интеллектом, разумом сугубо, вот, высшим разумом, он направляет весь свой интеллект и направляет все свои способности на уничтожение других людей. И мы с вами это можем заметить, да, в общении с такими, знаете, людьми, плохих качеств, скажем так, низкого такого вот качества, они всегда гордятся только тем, что они, ну, запугивают, я тебе сейчас дам, и так далее, да, то есть весь разговор идет на то, что вот я тебе сделаю то-то и то-то. То есть предполагая, что вот чем больше ущерба он нанесет другому, тем он, наверное, более возвышенный, более лучший и так далее. В сознании его не заложено вообще то, что вот а может, не надо кому-то наносить ущерб, можно сделать что-то благородное. Поэтому человек, который неведомый своим разумом, это человек, который хуже любого создания на земле. Самое худшее создание, которое можно себе представить. Он способен уничтожить все, абсолютно все вокруг. Поэтому все то время, что человек обладает интеллектом, он человек. Но как только сознание покидает его тело, сознание отходит в ментальный мир, я не знаю, там, в мир мыслей и так далее, в духовный мир, скажем так, его тело, труп, возвращается к своим истокам. Философы заметили, ну, еще древние, с вами говорю, о очень древних философов, да, на начало вот этого человеческого размышления, мы видим, что в мире все находится в постоянном движении. Движение, мы не только говорим о передвижении в пространстве, а мы видим, как вещи развиваются. Например, из какой-то семечки выросло дерево, из этого дерева появились плоды, и опять оно там, эти плоды упали на землю, и оттуда выросли новые деревья, новые плоды и так далее. И вдруг незамечены, как бы неожиданно здесь появляется целый лес. То есть мы видим, мир движется к своему развитию. Котенок становится кошкой, кошка рождает котят, котят. Все развивается, все движется. Что двигает миром? Почему мир находится в постоянном движении? Почему вообще что-то двигается? Когда мы с вами, ну, возьмем уже прожеванный всеми пример, яблоко, которое упало вниз. Почему яблоко упало с дерева вниз? Почему, когда яблоко оторвалось не от дерева, не осталось висеть на своем месте? Древний философ, в особенности вот Аристотель, очень сильно развил эту философию. Он предложил теорию логоса, телоса. Есть разум ведомый, то есть природа стремится к своей гармонии. Весь мир стремится к гармонии. Есть разум, управляющий всем, ведет это все к своей гармонии. Камень падает вниз, или яблоко падает вниз, а огонь поднимается наверх. Почему? Потому что больше свойств яблоки связаны, больше у него элементов земли и воды, которые находятся, ну, в понятиях Аристотеля находятся внизу, поэтому все стремится вернуться к своим истокам, поэтому стремится вниз. Те капли, там немножко элемента воды или огня, которые есть в яблоке, они со временем уйдут наверх, а яблоко гниет внизу и так далее. То есть все стремится к своим источникам. Поэтому с точки зрения Аристотеля, я не хочу входить сейчас в эту тему, но с точки зрения Аристотеля природное движение это вверх и вниз. То есть огонь и дым поднимаются всегда вверх, теплый воздух поднимается всегда вверх, а все, что твердое, ну, земля, элементы земли и воды, все стремится вниз. Чем больше элементов земли и воды они стремятся вниз, чем больше элементов огня и воздуха стремится вверх. Также там, конечно, зависит также от температуры, то есть горячий воздух всегда выше холодного воздуха и так далее, и так, горячая вода всегда выше холодной воды и так далее, и так далее. Но в основном все разделы, они вот таким вот образом происходят. Если мы видим, что что-то двигается в сторону, это потому что кто-то вырвал это из его природного места обитания, например, я поднял камень и бросил куда-то, и поэтому камень летит в другую сторону. Я придал камню силу своего броска, и поэтому камень летит в ту или иную сторону, но как только сила моего броска заканчивается, камень упадет вниз, потому что обратно стремится к своим источникам и так далее. Поэтому для того, чтобы понять природу и понять, почему что бы то ни было здесь двигается, говорил Аристотель, надо понять его потенциал, то есть заложенный потенциал каждой вещи, мы поймем, как, в какой гармонии она должна находиться, куда она должна двигаться и так далее. Тогда мы сможем понять, куда все стремится. Это был взгляд Аристотеля до, ну, примерно, можно сказать, до Рене Декарта, да, философ, который был Рене Декарт. Он был известный философ, он был известный математик, известна его фраза «Я мыслю, я существую». Утверждал, что нет, абсолютно неправильно, природа мертва, то есть природа сама по себе никуда не двигается, она никуда не стремится. Природа абсолютно неподвижна, абсолютно мертва. Если же что-то двигается, это потому, что на нее влияют какие-то силы. Если мы поймем эти силы, сможем их правильно рассчитать, мы сможем вывести те или иные законы, тем самым образом сможем изучать законы природы, понимать законы природы, изучать законы природы и так далее. Поэтому с точки зрения Рене Декарт, природа нету движения ради чего. То есть с точки зрения Аристотеля, природа стремится ради того, чтобы достичь той или иной цели. По мнению Рене Декарта, это абсолютно неправильное высказывание, а природа стремится из-за, природа движется из-за той или иной причины. То есть если Аристотель смотрит вперед, говорит, я хочу увидеть, куда движется тот или иной объект, Рене Декарт говорил, нет, надо смотреть, почему, от чего движется тот. То есть мы должны смотреть в прошлое. Приходит Ньютон и со своей физикой, механикой и так далее, он нам говорит, что и тот взгляд абсолютно неправильный. Нас не должно интересовать, из-за чего что-то падает или куда оно падает, а нас должно интересовать другой вопрос, в каких условиях данная вещь, куда бы то ни было, падает. Поэтому с точки зрения современной науки мы хоть и привыкли думать, что надо во всем искать и причину, и взгляд Рене Декарта кажется нам более современным и так далее, но по-настоящему взгляд Аристотеля тоже никуда не ушел, тоже есть ему место существовать. Я всегда привожу пример, если мы с вами, допустим, видим, как движется объект с пункта А в пункт Б, мы задаемся вопросом, почему он движется с одного пункта в другой пункт. Аристотель скажет, потому что в пункте Б, допустим, да, я предполагал, в пункте Б живут родители, то есть водитель автомобиля едет к своим родителям, и поэтому они живут в пункте Б, он едет туда, то есть у него есть цель, ради чего он двигается. Придет Рене Декарт и скажет, нет, это абсолютно неправильно, Двигатель, машина двигается из-за того, что водитель включил там сцепление, и поэтому включил двигатель, и вот поэтому машина двигается. Придет Ньютон и скажет, что они оба не правы, а машина двигается, потому что есть вот, вот горючее вплескивается в мотор, двигает какие-то поршни, вращает колеса, и в данных условиях это приводит к движению автомобиля. Но если мы с вами посмотрим, здесь это не спор с точки зрения науки, это спор с точки зрения философии. И философский взгляд Аристотеля тоже никуда не пропал. Если мы с вами увидим, если мы с вами присмотримся к природе, мы можем в ней заметить тоже, что вопрос Аристотеля существует. Целенаправленность какой-то природы, целенаправленность чего бы то ни было, мы можем заговорить тоже о взгляде Аристотеля. Например, когда мы видим с вами, что во всей Вселенной, с ее тонкой настройкой всех законов Вселенной, зародилась где-то, зародилась жизнь, появился интеллект, позволяющий мне общаться с вами, рассказывать вам какие-то вещи, мы можем сказать, что да, вот это и была цель природы, природа стремилась к этой цели, для того, чтобы в конечном итоге, где бы то ни было, зародилась жизнь, зародился интеллект и так далее, и так далее. То есть этот взгляд, он с точки зрения философии никуда не пропал, и он как минимум не менее научный, скажем, чем взгляд Рене Декарта. Он просто ставит нам другой взгляд на мир и так далее. Это мы как бы немножко в сторону отошли, но я хочу просто для чего-то говорить, для того, чтобы подчеркнуть такую вот идею. Гармония природы, говорит Аристотель, заключается в том, что все вернется на свои места. По идее, все должно находиться на своих местах. Это и есть гармония, когда все на своих местах. Когда какая-то вещь не находится на своем месте, это означает то, что ее что-то постоянно вырывает с этого места, то есть нарушается, можно сказать, природная гармония вещей. Поэтому, например, мораль из Праги объясняет таким вот образом, что галут, наше изгнание с нашей земли, оно временное, 100% временное. Почему? Потому что природное состояние всех народов жить на своей родной земле. Израиль является как бы обетованной землей еврейскому народу, и нормальное состояние, это когда все евреи живут в земле Израиля. Поэтому, говорит, естественно, что с его точки зрения, естественно, что галут это что-то временное и так далее. Поэтому, понимая это, нам понятно также, что человек, который создан ну, из материи и его разума, из материи разума, из материи души, нам понятно, что как только душа покидает тело, возвращается куда-то, покидает тело и возвращается в мир, там, не знаю, сознание, душ и так далее, тело надо вернуть природе. Тело надо вернуть материи. То есть, а в Торе написано, что это прах, тело, труп мы возвращаем в землю. В момент, когда дух возвращается к небесам, тело возвращается к земле. Поэтому человек, который не возвращает, люди, которые не возвращают труп на свое место, есть трупы, те люди, которые кремируют. Да, было еще в древних культурах, сжигали трупы. Люди, которые, там, не знаю, их ложили в реку, там, в лодку, она плыла по своей реке, пока не гнила и так далее. В данной ситуации считается, что это нарушение гармонии. Почему евреи стремятся именно захоронить? Потому что это и есть возвращение в природу. Как написано в Торе, я говорю именно о буквальном, я не хожу сейчас в сам комментарий самого текста, но с буквальной точки этого человек создан из земли, то есть плоть его, земля его, из праха земного, в прах земной он и возвращается. Тогда мы возвращаем как бы гармонию, возвращаем все на свои места. Это и поэтому хоронить надо, как только душа покинула тело. Нельзя с этим долго ждать, нельзя с этим мешкать. Надо вернуть вот эту гармонию как можно быстрее. Есть только исключение, если, допустим, требуется задержка ради проявления почестей или уважения к мертвецу. Допустим, это был очень уважаемый человек, и нам понятно, что вот в последние вот минуты вот он скончался прямо вот перед заходом солнца, нам понятно, что не успеют прийти большое количество людей, которые захотят с ним попрощаться. В данной ситуации можно отложить похороны на следующий день. Или когда, например, нет времени позаботиться о похоронах, да, там, вырыть могилу или что бы то ни было, или чтобы соответствовало его статусу и так далее, собрать близких и так далее, тогда можно отложить похороны на следующий день. Но только на следующий день. Ни в коем случае нельзя хоронить труп, как принято в некоторых культурах, труп выставляется на общее вот такое, знаете, представление, люди приходят и несколько дней с ним прощаются. Нет такого. Максимум разрешается отложить это на одну ночь, чтобы захоронить следующий день, если не успели подготовить похороны вовремя. Тело. Почему мы ради почести имеем право оставить на одну ночь? На следующую ночь ради почести. Говорит Равиш, что может, что так как люди еще помнят об этом человеке, помнят о его деяниях, они уважают его деяния, они уважают его поступки. Значит, это был какой-то большой человек, человек, который заботился о людях и так далее. Еще связывает, его сознание еще связано, скажем, его духовный мир еще связан с его телом. И поэтому из-за вот его личности, из-за его деяний, они еще связаны с его телом, пока люди с ним не попрощаются. Поэтому в данной ситуации можно это отложить. Это еще не просто труп. Можно в данной ситуации отложить его на следующий день. А тело, которое... Тело, надо знать такую вещь, служило сосудом для разума. Именно тело дало возможность разуму существовать в нашем мире и влиять на других. Поэтому из-за уважения к его личности, из-за уважения к его разуму, его благородности, мы оставляем тело, пока с ним не попрощаются все люди, то есть мы оставляем на следующий день. Еще один закон – это то, что труп хоронят в земле. Как я уже говорил, его не сжигают, его там не отсылают, как было принято у викингов, там в лодке куда-то плыть по океану или по течению реки. Его, не знаю, там все остальные, которые там не кремируют и не делают все вот эти вот разные виды там сжигания тела и так далее. А именно в целиком, вот если есть такая возможность, конечно, если что-то от трупа осталось, его хоронят. Если его хоронят в гробу, в основном евреи не хоронят в гробу, потому что требуется, чтобы было прикасание тела с землей. Если же все-таки его, да, хоронят в каком-то определенном ящике, принято, чтобы одна сторона из этого ящика была открыта. Так, чтобы, да, было прикасание, соприкасание трупа с землей. Для того, чтобы труп разлагался в земле, и тем самым образом, разлагаясь в земле, пропадал, исчезал и возвращался, становился частью земли. В этом ведь и есть, как мы с вами объяснили, весь смысл захоронения, когда человек возвращается к своим истокам. Делая вывод из всего вышесказанного, мы понимаем, что правильное захоронение – это можно считать справедливость с телом человека и с элементарным миром. Возвращаем его к элементарным частицам, с элементарным миром. Но помимо этого мы проявляем также справедливость по отношению тех, кто еще и остался. Помимо того, что правильное захоронение, возвращение трупа, его материи, возвращение к земле, и как мы уже сказали, когда он разлагается в земле, возвращается все к своим истокам, помимо всего прочего, мы еще совершаем справедливость по отношению к оставшим, тех, кто остались. Ведь это оскорбление неуважения к нам, оставшимся живым людям, если нам придется видеть, как разлагается плоть, которая является нашей оболочкой тоже. Очень часто было ради того, чтобы запугивать других людей, да, там вешали преступников, в Риме было принято их ну, вот это распятие преступников вдоль главной дороги в Рим, ставили вот эти вот кресты, на которых висели люди километрами, целыми километрами. Я там не помню, сколько там было расстояние после восстания Спартака, когда они поймали всех бунтующих вот этих вот гладиаторов, так они их на кресты повесили вдоль всей этой дороги, это длилось несколько километров, для того, чтобы люди боялись, чтобы люди понимали, что происходит с ними, когда они восстают против империи. То же самую цель, говорит, добивается Тора, когда вот мы вешаем труп преступника на дереве. Но, как мы уже с вами сказали, это не имеет права висеть больше, чем до захода солнца. То есть, после, как только до захода солнца, надо труп будет снять и так далее. Почему? Потому что это, помимо прочего, это также проявление уважения к нам, к живым людям. Чтобы мы не видели, как разлагается материальная оболочка. Чтобы мы не видели, что происходит с человеком после смерти. Тело человека, который создан быть наместником Всевышнего в этом мире, разлагается и уничтожается. Это прямое оскорбление самого Всевышнего. Когда мы хотим оскорбить владыку, царя или кого бы то ни было, мы оскорбляем его посланников. И мы оскорбляем его послов. Почему? Потому что тем самым проявляем презрение к нему. Мы уже не раз с вами затрагивали идею Рави Ирша, который говорит нам о том, что роль человека в этом мире – это быть наместником Всевышнего. Следить за порядком и гармонией в этом мире. В этом с точки зрения Рави Ирша заключается вся наша должность. Мы должны заботиться о гармонии и справедливости в этом мире. То есть мы наместники Всевышнего, посланники Всевышнего в этом мире. Мы все люди на земле. Когда мы пренебрежительно относимся к телу человека, к его трупу или к самому человеку, но также и к его трупу, мы как бы пренебрегаем самим Всевышним. Не просто так Всевышний говорит, что там пропечатан на теле человека, там, да, облик Всевышнего пропечатан на теле человека и так далее. Это не то, что, конечно, Всевышний обладает тем или иным телом. Имеется в виду, что человек есть его представитель. Оскорбляя этого представителя, мы оскорбляем того, кто его послал. Мы оскорбляем того, кто является владыкой всего этого мира. Поэтому никогда не относись к телу человека как просто какой-то кусок плоти. Ведь, как мы с вами сказали, говорит Равиш, печать Всевышнего пропечатана на нем. Человек существует для того, чтобы прославлять имя Всевышнего. Для того, чтобы улучшаться и тем самым образом дать возможность Всевышнему двигаться и улучшаться самому. Тем самым образом, оскорбляя человека, мы оскорбляем Всевышнего. Поэтому, как я уже сказал, ни в коем случае нельзя пренебрежительно относиться к трупу человека. Есть еще одна вещь. Законы, связанные с духовной нечистью, которая распространяется от трупа на все окружение. У нас есть... Знаете, здесь получается очень такая интересная вещь. С одной стороны, от нас требуется проявить уважение, как мы сказали, к трупу человека. Что значит проявить уважение? Не пренебрегать и захоронить его как можно быстрее, проявить к нему уважение. Но с другой стороны, труп человека считается, на иврите звучит «ави авот атума», отец всех отцов духовного загрязнения. У нас существует такое понятие в иудаизме, как тума, как духовное загрязнение, и теара, духовное очищение от этого загрязнения, или в общем духовное очищение. Самое загрязненное, самое распространяющее вот эта вот загрязненность считается труп человека. Человек, который находится в одном помещении с трупом, само его нахождение в том же самом помещении делает этого человека уже затумленным. Ему уже надо очищаться с помощью праха красной коровы и так далее, и так далее. Само его нахождение в этом. У нас объясняют мистики, понятно, ну, мистическое объяснение понятно, исходит какая-то нечисть, что бы там ни было и так далее, и вот она влияет и несет на себе какие-то последствия. Но с точки зрения рационализма, мы с вами можем заметить то, что очень часто законы Тумы устанавливаются также и мудрецами тоже. У нас, например, была ситуация такая, что когда финикийцы научились делать стеклянные сосуды, а стекло по закону Торы не воспринимает Туму, то стекло достаточно хорошо помыть. Не надо там, если он находился в загрязненном, духовно загрязненном каком-то помещении, его не надо каким-то образом очищать. Его просто помыть надо и все. А глиняные сосуды, они очень восприимчивы к духовному загрязнению. Их надо иногда даже разбивать. Не иногда, их надо разбивать для того, чтобы их очистить. Тогда естественно, что большинство людей, живущих в Израиле, предпочитали пользоваться стеклянными сосудами. И люди, живущие в Израиле, да, еврейский народ, евреи, жившие в Израиле в то время, одно из их главных ремесел, это была именно выпечка вот этих глиняных горшков. Когда люди начали скупать стеклянные сосуды, конечно, это очень сильно ударило их по карману. То есть это была проблема большая, привело к большим последствиям. И тогда написано, что мудрецы установили, они обратились к мудрецам, мудрецы установили, что стеклянные сосуды загрязняют тоже. Не как глиняные, но они тоже загрязняют. То есть нам становится понятным здесь интересная вещь, что загрязнение устанавливается мудрецами. Отсюда мы делаем вывод, что загрязнение это не изменение реальности какой-то, а это определенный кодекс законов, который возлагается на человека при определенных ситуациях. Почему трупы, и к трупам было такое вот строгое отношение, что аж прям отец всех отцов духовного загрязнения? Потому что как мы с вами уже начали сегодняшний урок, с того, что многие культуры уделяют очень много внимания потустороннему миру. В Египте тоже было огромное внимание выделялось потустороннему миру. Мумии, сфинксы, пирамиды. Вся вот эта культура потустороннего мира была очень сильно развита в Египте. Одна из проблем заключается в том, что человек, который, во-первых, слишком, скажем так, держится за мертвого человека, тяжело его отпустить, тяжело ему отпустить мертвого человека, он, во-первых, не продвигается дальше, сам по себе он постоянно живет в прошлом, в своей грусти, в своем трауре, он не способен выйти из этого и продвигаться дальше в своей жизни, это первая проблема. Но вторая проблема заключается в том, что со временем все вот эти вот идеалы и вот это вот становится язычеством. Человеческие могилы становятся какими-то святыми, куда люди приходят преклониться, куда люди приходят и приносили там разные жертвы, приношения. Там были какие-то героические люди, которые там считаются, что там уже на небесах покровитель того или иного народа, и люди к ним приходили, приносили свои жертвы и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы не было вот этого вот скатывания в язычество. Пришли мудрецы, Тора. Говорит, что человек, да, нам понятно, что захоронением заниматься очень важно. Но если человек должен понимать последствия этого. Последствия этого будет то, что он будет духовно нечист. Ему надо будет осветиться для того, чтобы в храм подняться, чтобы жертву кого бы то ни было принести, для того, чтобы выделить там десятину и так далее. Ему надо будет осветиться. А ради этого надо идти в храм, красная корова и так далее. Надо найти четкий баланс. Что я хочу сказать, это надо найти четкий баланс между уважением, проявлением уважения к мертвому человеку и между тем, чтобы, я не знаю, поклоняться мертвому человеку, между тем, чтобы слишком быть связанным с мертвым человеком. Надо найти четкую границу между этим. Мы, да, должны проявить заботу о мертвеце, чтобы его похоронили с почестями, похоронили как следует, правильно, с уважением, но мы не должны превращать это как что-то основное и главное в нашей жизни. Мы должны понимать, что у нас есть будущее, ни в коем случае не останавливаться, не смотреть на прошлое. У нас есть, ну, надо, можно учить из ошибок прошлого, конечно, но не зацикливаться на прошлом. Понимать, что у нас есть будущее, мы должны встать, несмотря на горечь, несмотря на траур, и двигаться дальше. Чтобы не было вот этой вот эмоциональной связи с трупом. Для этого иудаизм выделяет четкие даты, когда можно приходить и посещать кладбище. Первые 7 дней после захоронения, потом первые 30 дней, а потом раз в год. Раз в год приходили на кладбище, навещали могилы, читали определенные молитвы, читали кадиш и так далее. И все, раз в год собирались, вспоминали о мертвом, читали ради него кадиш и так далее. Это нормальная пропорция в отношении с умершим человеком. Чтобы этого не переходило, вот это, чтобы это не становилось, знаете, чтобы человек не становился чем-то святым самим по себе, чтобы человек не становился каким-то объектом поклонения. Для этого есть четкие законы. И человек должен понимать, что находясь с ним в одном помещении, он практически духовно загрязняется. Мы с вами это можем, знаете, даже заметить в абсолютно атеистических режимах. Ленин, который лежал при коммунизме в мавзолее, Ленин был на уровне, это был не просто какой-то вождь, да, это был не просто Хрущев, Брежнев или кто бы то ни было из других вождей там, Советского Союза и так далее. Ленин обладал каким-то особым статусом, отцом-основателем. Все строилось вокруг него и так далее, чтобы он был наглядным примером. Его держали в мавзолее, все приходили в этот мавзолей смотреть на него. Не знаю, что можно было увидеть, но приходили, смотрели на Ленина и так далее, и так далее. Это считается в иудаизме это очень против таких вот отношений. Почему? Потому что тогда человек перестает быть просто человеком. Человек перестает быть обычным. Он становится целью язычества, целью поклонения. Он становится кем-то, кто на уровне с богами, там, с Богом и так далее, и так далее. Чтобы отойти от всего этого, есть четкие законы Тума и Таара. Каждый, кто находился с Лениным в том же помещении, он практически был духовно нечист. И поэтому надо было этого всего избегать. Таким образом, к чему это говорю? У нас мы с вами рассматриваем идею, почему Тора так строго относится к заповеди захоронения. Первое, мы с вами сказали, это, во-первых, уважение к самому трупу, самому человеку, самому мертвецу. Второе, это уважение к оставшимся людям, что они тоже не должны видеть вот это вот разлагание, вот это вот гниение и все вот это. Не должны видеть этого, потому что это оскорбление по отношению к ним самим. Третье, помимо всего прочего, да чтобы человек не превращался в какой-то идеал чего-то, кому надо поклоняться самому по себе. Да, то есть именно вот его поклонение, вот поклоняться человеку, какой-то объект поклонения. Для этого есть специальные законы духовной нечисти и загрязнения и так далее, и так далее. И чтобы оно не распространялось, надо как можно быстрее вернуть его в землю и так далее. Для чего, опять же? Для того, чтобы человек не стал объектом поклонения. Мы знаем, в каждом народе есть свои герои. В каждом народе есть какие-то отцы-основатели или герои какой-то культуры и так далее. Очень легко этих героев превратить в какое-то божество. Очень легко их превратить во что-то. Поэтому иудаизм нам постоянно напоминает. Человек, кем бы он ни был, он человек. И с точки зрения закона, не имеет значения, кого этот труп лежит перед нами сейчас. Это труп величайшего праведника или ужасного преступника. Не имеет значения. Оба эти трупы распространяют нечисть, духовную нечисть. Оба эти трупы надо захоронить как можно быстрее. Поэтому нельзя задерживать захоронение человека. И даже если мертвец не вызывает уважения и сожаления, но, как мы уже сказали, из-за уважения к другим его надо захоронить вовремя. Даже если это какой-то преступник, который злит все общество, его просто все ненавидят. Какой-то, не знаю, там, враг человечества. И мы бы хотели вообще, чтобы его там птицы там, не знаю, заклювали. И вообще, чтобы... Зачем его хоронить? Из-за уважения к оставшимся. Его надо захоронить. Кем бы он ни был. При жизни тело небесное, душа, интеллектуал небесный, скажем так, и тело материальное соединяется в одно целое. Но при смерти душа уходит, и тело становится на уровень ниже всего остального живого. Это уже не живое, это уже наоборот, как мы с вами видим, распространяющее духовную нечисть. Поэтому нельзя использовать все то, что предназначено для мертвого. Например, приходя на кладбище, мы видим, с каким уважением евреи относятся к могилам. Да нельзя наступать на могилы. Это не просто это некрасиво. Нельзя наступать на могилы. Нельзя садиться на могилы. То есть там человек пришел навестить кого-то из своих близких на кладбище, и вот уставший сел на какую-то ближайшую могилу. Нельзя этого делать. Окей, это то, что касается теоретических законов. Мы с вами сейчас рассмотрим несколько из практических законов. Похороны, хоронить кого-то, это обязательство наследников. В первую очередь, те, кто наследники, должны заботиться о похоронах человека. Если у него нет наследников, вся община должна об этом позаботиться. Община, в той общине, где он жил, все должны об этом позаботиться. Если скончался кто-то из какой-то определенной общины, тогда вся община прекращает работы и ремесла, пока не захоронят этого человека. То есть вся община, на нее возлагается обязанность хоронить этого человека. Это не перекидывать на того человека и на того человека и так далее. Не перекидывать эту обязанность. А обязанность возлагается на всю общину. И люди не имеют права, если это была община. Сегодня я не знаю, потому что сегодня... Я не знаю, есть ли такого понятия, как община в общем, да? Потому что мы живем в городах, мы живем, не знаю, может быть, за границей это еще существует, но в Израиле, я не знаю по-настоящему, но как только он скончался, прекращается работа, прекращается ремесла, пока его не захоронят. Если скончался один из общины, во время похоронной церемонии, когда вот ведут человека на похороны, прекращает работу и провожает умершего все. Все должны немножко его провести. Что такое немножко его провести? В основном это считается расстояние 4 локтей, то есть 2 метра как минимум. Если человек, допустим, там находится, идет похоронная церемония по какой-то главной улице или какому-то, просто по какой-то улице, несут труп человека захоронить, люди, которые видят это, должны его провести, как минимум пройти за этим трупом 2 метра. Считается уважением к умершему, когда вот люди идут его и сопровождают. Тот, кто отошел от общины, человек, который отказался жить в общине, в рамке общины, он не готов вместе с ними платить налоги, ради общины имеется в виду, да? Не государственно, а там, например, собираются деньги, настроение синагоги, настроение миквы какого-то и так далее. Он не готов в этом принимать участие. Он не готов платить ради общины и так далее. То есть он полностью отошел от общины. Он живет в каком-то городе, но к еврейской общине его ни с чем, с еврейской общиной его не связывает. Тогда община должна, я хочу почему, должны заботиться о его похоронах. Его похоронах, но не должны прекращать работу ради него. Окей? То есть, должны о нем заботиться, о том, чтобы его похоронили с почестями, но не прекращать ради этого работу. Мертвец, о котором некому позаботиться. Он, его захоронение перевешивает все остальные заповеди. Я имею в виду то, что даже написано, что когда человек коэн, коэн это из семей священнослужителей, которым запрещено находиться на территории кладбища, запрещено находиться в какой-то связи с мертвецами даже в одном и том же помещении. Им запрещено на себя натягивать законы духовной нечисти и так далее. Запрещено больше, чем обычному еврею. Поэтому они не ходят на кладбище, они практически не имеют права принимать участие в там захоронении, как только это, если это очень близкие родственники и так далее. Но вот идет, допустим, там вот этот человек из этого семейства, да, из семейства священнослужителей и увидел где-то труп человека на кладбище, куда ему запрещено вступать, он должен зайти на кладбище и заботиться о его захоронении. Почему? Потому что эта заповедь перевешивает все остальные заповеди. Заповедь называется «Хесед шель эмет». Это самое высшее качество милосердия и доброты, которое мы можем проявить в отношении другого человека. Почему? Потому что он нам никак не вернет. То есть, если я помогаю другому еврею, может быть, у меня есть какая-то надежда на то, что как-нибудь, где-нибудь он мне потом вернет, поможет, я к нему позвоню, напомню ему, он сможет мне помочь. Этот человек никогда никому уже не поможет. И когда мы делаем добро по отношению к нему, это считается самым высшим качеством доброты, которое можно вот проявить в отношении людей. Какое? Заботиться о правильном захоронении человека. Если есть у человека, кто его там захоронит и так далее, тогда хесед в отношении живых первичен, чем хесед в отношении к мертвым. То есть, если у нас есть возможность выделить там, допустим, не знаю, вначале пойти на свадьбу для того, чтобы порадовать жениха и невесту, это тоже считается заповедь хесед. Порадовать жениха и невесту, это тоже считается заповедь хесед. Если у нас есть возможность порадовать жениха и невесту, а после этого идти на кладбище, там принять участие в похоронной церемонии, мы должны вначале порадовать жениха и невесту, а потом уже принять участие в похоронных церемониях и так далее. То же самое и о деньгах. Вначале нам надо заботиться о общине, опять же, да, на нее возлагается обязанность заботиться о выдаче замуж несчастной невесты, а только потом заботиться о похоронах там, мертвых людей и так далее. Еще одна вещь. В еврейском народе принято мертвых людей хоронить в специальных, то, что называется, тахрихим, специальные такие вот покрывала, я не знаю, как их правильно сказать, тахрихим, специальные повязки такие. Их делают часто нарядными. Делают нарядными и так далее, по традиции. Они должны быть не слишком нарядные. Должны быть нарядные, но не выделяющиеся и так далее. Человек, который делает их нарядными, он показывает то, что он верит в то, что при оживлении мертвых этот человек воскреснет. Но человек, который делает их слишком нарядными, он нарушает заповедь Бальташхит. Бальташхит – это, как мы с вами уже разбирали, не уничтожай то, что может тебе принести пользу, не уничтожать природу, не уничтожать то, что может принести пользу. Человек, который тратит большие деньги и там какие-то дорогие полотна, да, там текстильные, которые может принести пользу живым, он их вкладывает в этого мертвеца и так далее, данная ситуация нарушает заповедь Торы. Окей, подведя итоги, мы с вами видели сегодня заповедь, которая касается грустных моментов в нашей жизни, Беизрат Ашем, чтобы никто и никому не пришлось с ними столкнуться. Надеемся, что Машиах придет как можно раньше, и эти грустные моменты пропадут. Но, во всяком случае, мы с вами все равно видим из этой заповеди что? Видим то, что правильное захоронение – это попытка, наша попытка вернуть мир к своей гармонии. Почему евреи не готовы сжигать свои трупы? Почему евреи не готовы их каким-то образом хоронить по-другому? Сегодня в Израиле идет очень много шума вокруг того, что вот не хватает по-настоящему Израиля, мы с вами знаем, это очень небольшая страна, скажем так, и места для кладбища занимает огромное количество мест. И есть, пытаются найти разные выходы из этой ситуации, потому что они растут, как мы знаем, и занимают место, которое можно было выделить для живых комплексов, для живых людей. И поэтому было много разных предложений, можно начинать трупы сжигать, или что бы то ни было, и так далее, и так далее. Естественно, что представители иудаизма входили против. Всегда религиозные люди выступали против этого. Почему? Что какая разница трупу, что с ним сделают? Потому что наша задача держать этот мир, мы для этого и созданы, чтобы мир был в абсолютной гармонии. Наша задача привести мир к этой гармонии. И правильное захоронение человека, возвращение его тела в землю, или превращение ее в прах, это первый шаг к той самой гармонии, которая от нас требуется. То есть первый шаг этой гармонии. Поэтому надо, во-первых, уважать сам труп, даже если это был труп, как мы сказали, какого-то преступника. Во-вторых, уважать самих нас, самих. Мы тоже представители того самого вида, который сейчас будет висеть на дереве и гнить. Мы должны проявить уважение к другим людям тоже. И именно из-за этого мы должны хоронить правильно, с почестями, с максимальным уважением, но помнить, не переходить красную черту и не превращать труп человека во что-то такое духовное, во что-то святое, чтобы ни в коем случае не освящать человека, не делать его каким-то объектом поклонения. Окей, мы, слава Богу, с вами закончили эту тему. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Да, спасибо огромное, Рав Даниэль. Вы, наверное, немного ответили на вопрос, но можно еще как-то более уточнить. Нам пишут, что моя родственница нерелигиозная говорит, что чувствует себя неуютно и боится даже мысли о том, что ее похоронят. Они кремируют, словно черви поедают тело. Как объяснить, что не нужно кремировать?
Смотрите, у нас есть много разных ощущений. Я не знаю, что значит тело, черви поедают тело. Это что, когда языки пламени сжигают плоть, это приятней. Я не думаю, как бы, я не знаю, мы никогда не чувствовали, что происходит с тем, что когда наше тело съедает черви, но мы часто чувствовали, когда мы прикасаемся к горячему утюгу, и нас это тоже очень некомфортно. Поэтому кто сказал, что поедание червей, оно более или некомфортно, чем то, что сжигание трупа и так далее. Ну, конечно, понятно абсолютно, что это все чистое ощущение, это не имеет никакого отношения к реальности. Когда хоронят человека, его хоронят уже, скажем, трупом, он уже ничего не ощущает. И да, надо объяснить просто о том, что наша традиция, еврейская традиция, за которой евреи долго боролись и долго держались и продолжают держаться за это одна из этих традиций, это правильное захоронение. Конечно.
Спасибо. Следующий вопрос, уважаемый Рав. А чем плохо приносить цветы на кладбище?
В общем, посещение кладбища для того, чтобы принести цветы или что бы то ни было. Во-первых, принесение цветов, это, не знаю, это нет такого обычая в еврейском народе. Во-вторых, само посещение, частое посещение кладбища, оно не очень хорошо одобряется, не то, что не очень, оно очень не одобряется иудейскими обычаями. Как я сказал, в иудаизме принято не чаще, чем раз в год приходить и на кладбище и так далее. Чаще этого считается уже не по-еврейски, наоборот, принято этого не делать. Поэтому у евреев, я не знаю, есть какой-то обычай, там, ложить камушки, или что бы то ни было. Но цветы, ложить цветы на кладбище, такого обычая у евреев нет.
Да, спасибо, Рав Даниэль, нам уточняет, наверное, противно и больно, и это разное.
Что, наверное?
Что противно и больно, это к первому вопросу.
Насчет червей?
Угу.
А, противно и больно, я не знаю. Опять же, смотрите, противно кому? То есть человек, он уже мертвый, что ему противно? Я не знаю, смотрите, это, конечно, у каждого человека свои, не знаю, там, представления в голове, свои фантазии в голове, свои страхи, все что угодно. Но надо понимать, есть определенная традиция, которую мы придерживаемся, несмотря на наши страхи и фантазии, и воображения, мы должны придерживаться этой традиции. Более того, сказать ничего не могу. Это выбор человека, конечно.
Следующий вопрос. Существуют ли различные виды стекла, которые могут быть нечистыми, и как мы узнаем об этом с точки зрения кашрута?
Сегодня стекло, да, принимает туму. То есть мудрецы постановили, что оно принимает туму, духовной нечисти. Поэтому и все сосуды их там надо окунуть или что бы то ни было. И так далее. То есть все в основном сосуды стеклянные очищаются, окунаются от затумления.
Следующий вопрос голосовой.
А, можно,
Да, да.
да? Спасибо за очень интересный урок, подарок. Особенно для тех людей, которые работают в хиур-кадише, я, например, хиур-кадише. Сначала комментарий вот по поводу червей. Я читал не раз научные исследования, что черви как раз в могиле не прикасаются к трупам, они их обходят. Были проведены многочисленные эксперименты, и ни на одних мумиях не было обнаружено следов червей. Еще пока такого неизвестно. Было полное высыхание. Черви появляются только тогда, когда если труп находится не захороненный снаружи, там мухи залетают, откладывают мухи. При быстром захоронении я такого не слышал, чтобы у какой-нибудь мумии там или где-то у какого-то трупа находят высохшее тело, разлагаются биологические остатки, но ходов червей там никогда не обнаружено. И было такое специальное обследование, что черви не прикасаются к трупам. Может, понятно, да? У меня вопрос такой. Насколько плохо, вот не всегда на похороны, я провожу похороны тоже, нет миньяна. Насколько это плохо? Ну, я знаю, что такое миньян, там, то да сё. А как вот людям объяснить, что при захоронении это важно миньян? Как вот людям, которым далеки от этого, объяснить, что нужно собрать люди на миньян? Есть разные причины, аспекты, если хочу широко затрагивать. И второй вопрос, который я не могу найти ответ. Какая правильная должна быть мацева? Вертикальная, горизонтальная или комбинированная?
Смотрите, то, что я вижу обычаи, то, что я видел, я начну с последнего вопроса, обычаи, чтобы мацева была только лежащая, горизонтальная. Вертикальный мацевод, они сегодня заходят, да, на надгробие вертикальное, ну, можно увидеть, но они заходят из-за нерелигиозного общества, и так далее. Религиозные всегда предпочитали, чтобы надгробие лежало, там есть даже какое-то, наверное, какое-то объяснение этому. В основном изначально предпочитают, чтобы оно было только лежачим. Опять же, сегодня из-за, ну, привезли культуру из, там, знаете, из России, Советского Союза и так далее, и все больше и больше ставят надгробия, которые вертикальные. Но это не обычай еврейский. В
Я
основном
слышал такое, что горизонтальная – это мусульманский тип. Израильский – это вертикальный. Но сейчас делают вертикально-горизонтальный, чтобы как бы объединить. Это правда такое было? Потому что в Израиле,
под наклоном
слышал,
каким-то, я не знаю.
под наклоном категорически нельзя. Но вот в Израиле я видел, там спрашивал, говорит, почему вот в Израиле я вижу там по время короны горизонтальные делают, а у нас в Европе вертикальные. Ну, сказали, потому что это у мусульман перенято. Ну, я настолько не в этом не уверен.
Я не знаю, честно вам скажу, я не знаю, откуда это принято, но в основном всегда обычаи были, и чтобы делали именно горизонтальные. Всегда, вот если пойти вот настоящее древнее еврейское кладбище, Ар-Ха-Цитим, да, Масличная гора и так далее, там все могилы только горизонтальные, абсолютно. Поэтому я не знаю, это может, я не знаю, честно, я не знаю, это связано ли это с исламом или нет, я не знаю. Я знаю, что да, что в многих как бы кругах, знаете, как пословица, с кем поведешься, того и наберешься. Люди видели там красивые такие надгробья, которые там стоят с какими-то лицами, то, что тоже ставят всякие лица на надгробии и так далее, это 100% нееврейские обычаи. Это вот всякие там статуи, ну, всякие там вырезки. Это все нееврейское, абсолютно все нееврейская традиция, взята из других культур. А насчет вертикальности, я не знаю. Мне кажется, что это еврейское обычай было, и так всегда хоронили. По-другому я никогда не видел. Теперь, извините, что у вас
У
имеется?
меня, насколько
Миньян.
тем
Миньян
объяснишь?
это важная вещь, потому что, во-первых, ради кадиша, в основном, во-вторых, это уважение, опять же, это проявление уважения к умершему, чтобы собралось как минимум 10 людей, которые могли прочитать кадиш, которые могли его с почестями подвести на кладбище. Это и то, что мы с вами говорили, проявление уважения к умершему человеку. Это хесед, что мы можем сказать, это самое доброе, что можно сделать с этим человеком. Если у человека нету, он несчастный человек, у него нету 10 человек, которые могут заниматься его захоронением. Проявить к нему добро, настоящее, чистое добро, самой вот такой чистой формы добра, которая может быть, это прийти десятым к нему на могилу и захоронить его со всеми почестями. Это самое большое, скажем, самый большой хесед, как называется, хесед шель эмет. Это истинный хесед, самый настоящий хесед, который человек может проявить в отношении другого человека.
Спасибо большое.
С удовольствием.
Спасибо. Следующий вопрос. Если у человека йорцая зимой, то приехать на кладбище весной или летом, привести порядок в могилу, это не будет считаться лишним посещением?
Я не знаю, что значит привести в порядок могилу и как это происходит. Я знаю, что есть, опять же, да, я вот могу наблюдать в основном там это церемонии, связанные с могилами, с их уборками, с их навещениями и так далее, и так далее. В основном это, опять же, я не знаю, откуда это берется и откуда берется этот обычай. Мы можем видеть, как там постоянно приходят, их моют и так далее. Откуда это берется и какой смысл в этом, я точно не знаю. Опять же, если мы видим, что могила находится в очень плохом положении, состоянии, требуется какой-то ремонт, а зимой нельзя ремонтировать, конечно, можно приехать и это отремонтировать. Надо в первую очередь быть на Йорцайт, на годовщину смерти, быть на могиле, прочитать, если при возможности прочитать кадиш, собраться, ну, там, собрать 10 людей, ну, то, что называется, вспомнить о мертвом и так далее, это раз в год, это именно в год его годовщины, его смерти. Если надо, опять же, провести какие-то работы, какой-то ремонт и какой-то, конечно, можно прийти. Никто не говорит, что этого делать нельзя. Но приходить на могилу, чтобы побыть с мертвым, этого делать нельзя. Больше, чем раз в год.
Спасибо, Рав Даниэль. И еще вопросы с нашего канала Толдот на YouTube. Про цветы. Можно ли сажать цветы?
Смотрите, принято этого не делать. Опять же, принято этого не делать вокруг могил. Принято могилы не украшать и не превращать в какой-то там, не знаю, заповедник какой-то. Принято этого не делать.
И последний вопрос, когда покупают одежду в секонд-хенде, то как ее очищать? И очищают ли?
Очищать ее от чего?
Ну, допустим, вдруг это принадлежало человеку, которого сейчас уже нет в этом
Сняли
мире.
с мертвого человека эту
Да.
одежду?
Ну, отдали потом одежду, чтобы продать.
Если он был... Нет, смотрите, то, что это был мертвый человек, и у него был гардероб, с этим никакой проблемы нету. Но если одежда была на самом мертвом человеке, Тоже не знаю, что можно с этим сделать сегодня, на сегодняшний день, что можно с этим делать, не знаю. Отстирать, может быть, не знаю. На сегодняшний день я не знаю, что с этим можно сделать. Но в основном, опять же, то, что одежда принадлежала мертвым. Знаете, есть всякие поверья. Там нельзя брать одежду у мертвеца или что бы то ни было. Это не еврейские поверья. Они не всегда связаны с иудаизмом.
И тем более, наверное, когда покупаешь, ты уже приобретаешь эту вещь.
Да, конечно, кроме того прочего, конечно. Я вам скажу просто, смотрите, вся вот эта связь с мертвым, это вот вся эта тема, она очень пугающая. Люди очень боятся ее. Понятно, по понятной причине. Люди ее очень боятся, люди ее очень сторонятся и так далее, и так далее. И поэтому, естественно, что вокруг этого растет огромное количество разных поверий. У нас именно, чтобы люди не занимались этим поверьем, чтобы люди занимались своей главной ролью в этом мире и так далее. Поэтому надо как можно меньше этим заниматься просто, то есть приходить меньше на кладбище и так далее, и так далее. Но все эти поверья, они в основном не имеют еврейского, какого-то еврейского, иудейского корня.
Нам дополняет проблема только с обувью.
То же
И
самое. Знаю, в чем проблема, не знаю.
следующий вопрос. Кадиш лучше читать на могиле или можно также в синагоге?
Если нету, конечно, возможности приехать на могилу, можно читать в синагоге, но лучше, ну, принято читать именно на могиле. Раз в год прийти и прочитать на могиле. Если есть такая возможность, старается это сделать.
А если человек живет за границей, навещает могилу по приезду в Израиль, это допустимо?
Конечно, допустимо. Опять же, мы говорим просто при возможности. Мы не говорим, что человек должен сейчас поработиться абсолютно этому и так далее. Он приезжает при возможности, навещает. Да, это абсолютно. Человек, который живет за границей и не может приехать на могилу, тогда он может прочитать Кадиш в синагоге. Тоже абсолютно верно. Да. Опять же, может, когда приехал в Израиль, он может пойти туда и на могилу и так далее. Но вопрос, что он будет делать на могиле, тогда ему тоже придется, наверное, собрать там пару людей, чтобы тоже прочитать там Кадиш или прочитать какие-то Мишнайот с ним связанные. Я не знаю, что бы это ни было.
Вопросы еще посыпались, рав Даниэль. Есть еще время, еще два вопроса пока.
Конечно.
Если снится умерший, что требует от нас это каких-то действий?
Перевернуться на другой бок и надеяться, что приснится другой сон. Смотрите, у нас есть такое правило. Мы знаем, что есть очень много традиций, также связанных со сном. Там кому-то что-то приснилось, кто-то что-то. В основном придерживаемся правила тому, что халомот шави даберу. То есть сны, в основном сны говорят ни о чем не говорят. Если что-то говорят, и смотрите, Рамбам разделяет в Муре-Невухим, как бы это отдельная тема, но он разделяет там несколько уровней, я даже не знаю, это назвать пророчество или чего бы то ни было, но одно из уровней, когда человек идет отдыхать, спать, у него отключаются все вот эти вот чувствительные рецепторы, все, что у него есть вокруг, и у него выстраивается, ну, мозг в представление, анализирует, когда он фальсирует вот эту вот информацию. Человек воспринимает это как сон, да, когда мозг перерабатывает всю набранную информацию, человек воспринимает это как сон. Не всегда какой-то сон о чем бы то либо говорил, если там и не всегда надо к этому относиться всерьез. В основном не надо. Если же все-таки человека мучает, там, не знаю, там, что-то, какие-то переживания в соответствии с этим сном, есть какой-то определенный пост или есть какая-то определенная молитва, которую читают там после Шмонайсры в Минху и так далее. Ну, в основном вот это вот. Больше никаких действий там делать не надо.
И вопрос по поводу камешек. Есть такая версия или традиция, что уходя надо убирать тот камешек, который кладешь на могилу. Есть этому объяснение?
В основном ничего нельзя забирать из кладбища, потому что все это считается очень таким духовно загрязненным, и поэтому с кладбища мы ничего не берем. И поэтому, не знаю, можно ли забирать эти камушки, когда приносим, забираем. Приносить я видел, что ложат на могилы камушки, а забирать их обратно, конечно, нет. Это 100% нельзя.
Почему нельзя, чтобы не было фотографий?
Нельзя, чтобы вообще был какой-то облик, да, то есть, когда мы делаем какой-то облик на каких-то там надгробиях и так далее, это у нас прямой запрет Тору, что нельзя выстраивать какой-то облик, делать облик особенно умершего человека. Сторонимся всего этого. Нельзя, чтобы было на надгробье какой-то облик. Очень уж это смахивает на какие-то там языческие всякие вещи, штуки и всякое такое. Поэтому мы стремимся этого не делать. Так, вкратце я могу объяснить, что законы, связанные с обликами, с язычеством, они обширные, богевые, большие. И как бы коротко ответить на это не получится. Но это проблема с... в основном это проблема с язычеством.
Не забирать, а убирать. Я неправильно прочитала, почему убирают просто.
Что убирать? В сторону, да?
Убирают, да, камешек.
А зачем их ложат? Тоже не знаю. Я не знаю, если бы, там, не знаю, на могилу моего знакомого положили бы какой-то мусор, я бы его, наверное, тоже убрал. Не знаю.
Если мы заходим в археологические музеи, где есть мумии, там тоже есть ритуальная нечистота.
Вопрос, что осталось от этой мумии? Вопрос, что от нее осталось? Во-вторых, там, если она находится в каких-то, ну, там, пространстве, где тефах, на тефах и так далее, тогда это не распространяется по всему пространству. Но в основном это может быть проблема большая, да. Если там прям вот мы знаем, что там трупы и всякое такое, надо будет очень хорошо убедиться, куда мы заходим. В основном это большая проблема. Смотрите, сегодня, кроме священнослужителей, ну, вот эти вот из фамилии Куаним, сегодня мы все уже и так духовно загрязненные считаемся. Поэтому по этой причине мы не имеем права подниматься на храмовую гору, потому что каждый, кто духовно затумлен, поднимается на храмовую гору, ему полагается карет. Поэтому это такая казнь с небес, скажем так. Поэтому мы сегодня все и так духовно загрязненные, рано или поздно, где бы то ни было, мы столкнулись с тем или иным трупом. Поэтому обычному человеку это уже возможно зайти в этот музей. Куаним, у них более дополнительные, более строгие правила по отношению к куаним. И поэтому, несмотря на то, что они, может, наверное, тоже уже духовно загрязненные, но им нельзя добавлять эту духовную загрязненность дополнительно, потому что у них более строгие законы в этом. Поэтому мы можем находиться на кладбищах, а куаним на кладбище приходить не могут. Даже в наши дни на кладбище куаним приходить не могут. Мы можем, обычные, то есть я имею в виду обычные люди, которые не куаним, потому что мы и так все духовно загрязненные сегодня. С точки зрения этого мы все называемся загрязненные мертвецами. Насчет этого музея то же самое. Человек, если он знает, что там есть что-то от этой мумии осталось и так далее, естественно, ему туда заходить нельзя. Коэну, обычному человеку с этим легче.